Мы продолжаем изучать статью Мамарса Бальсвамова «Свобода воли» из книги Каббала Ремахиль, страница 212. Мы говорили о том, что человек не свободен от рождения и развивается несвободно. Как изнутри, так и снаружи, у него есть все данные, когда развивают его. Это факторы, так называемые, четыре фактора. Они развивают человека, и человек совсем-совсем не свободен. А он достигает какого-то возраста, какого-то развития в одном из кругооборотов последних, когда он начинает чувствовать, что у него есть желание не к этому миру, а к чему-то вне этого мира. И это желание, которое находится вне этого мира, новое желание, он может развивать его самостоятельно. Только об этом говорится. В рамках этого мира человек как животное, и у него нет никакой возможности что-то определять самостоятельно. Это то, что мы постепенно раскрываем. Раскрывают ученые. Желание к духовному, когда он не знает, что такое духовное, духовное скрыто, и здесь есть некая возможность исследовать и выразить его поиск, его стремление. Здесь раскрывается возможность развиваться самостоятельно. То, как он думает, что он должен выглядеть в вечном духовном, то, что называется, в духовной форме. То, что мы говорим, что в любом случае есть он сам по себе, его факторы и окружение, внутри окружения. И окружение, соответственно, новому желанию изменяется, человек выбирает окружение, и когда входит в окружение, также начинает изменять окружение, соответственно, тому, как он понимает его развитие, и как окружение понимает духовное развитие, и все данные здесь, они могут, которые могут подлежать изменению, они исходят от окружения, насколько человек влияет на окружение и получает от нее впечатление цели. И здесь человек, находящийся в окружении, и именно в окружении он может развиваться, он сталкивается с каким-то противодействием, противоречием между собой и окружением. То, насколько он может ради собственной пользы использовать общество, естественно, что ради собственной пользы, то как бы имеется в виду альтруистическая цель, но все равно зависит то, насколько и в какой мере он должен подчиняться обществу и Творец, который управляет всем творением, своим управлением, естественно, что он создает все эти законы, когда человек взаимодействует с обществом и правильно и объективно. Дело лишь в том, насколько мы можем во всех этих законах или без знания их правильно работать. И здесь у нас есть несколько законов, которые мы должны знать, что это закон, с одной стороны, следовать за большинством, то есть человек должен преклониться перед большинством и принять на себя закон общества, а с другой стороны, следовать за индивидуумом, когда общество должно принизить себя перед человеком и идти за человеком, как стадо за пастухом. И как две эти вещи, противоречащие друг другу, соединяются здесь, именно в духовной работе и приводят к совершенству. Это то, что мы сейчас изучаем. Мы находимся на странице 212, на абзаце Физе. И поэтому даже заповеди между человеком и Творцом, как чудесные инструменты, отделяющие человека от любви к себе, придящие обществу. Из этого следует, что и разногласия по поводу заповедей об отношениях между человеком и Творцом касаются проблемы права общества на существование. Таким образом, они тоже входят в рамки закона «следовать за большинством». Что он говорит? Что связь между мной и Творцом может быть не ради пользы общества, может быть даже вредить обществу, и поэтому я обязан свою связь с Творцом производить только в соответствии и на условии, при условии, что общество выигрывает. посмотри, тогда становится понятным, что заповеди, касающиеся отношения между человеком и Творцом, как чудесные инструменты, отдаляющие человека от любви к самому себе, вредящие обществу. Но если это вредит обществу, то здесь возникает противоречие между ними, между заповедями человека и места, и они касаются вопроса существования самого общества. То есть я обязан в сопоставлении себя с Творцом понять свою связь с Творцом через общество. И только здесь я проверяю, что если это идет ради пользы общества, ради соединения общества и продвижения его к Творцу, то в моей тенденции к Творцу напрямую это будет правильным. Правильная тенденция. Не может быть такого противоречия между двумя ими. И поэтому даже и они входят в рамки правила следовать за большинством. Рамки индивидуума должны быть ради пользы общества. Здесь моя проверка того, включаюсь ли я в Творца правильным образом, в правильной форме. Мне нельзя представлять Творца вне контекста общества, окружения. В моем правильном отношении к окружению я раскрываю свое правильное отношение к Творцу, потому что Он присутствует там. Нет, может быть, Творца, который раскрывается вне общего клея. Как мы говорим, есть действительность, которая называется Адам Ришон, которую наполняет Творец, наполняет ее своим светом. И это раскрывается, где раскрывается свет наполнения? Он раскрывается во всех келим частных Адама Ришона Нешамот, в душах, которые связаны между собой, намерением, и это намерение, оно в точности соответствует природе света. Здесь каждый это желание, желание получить. У каждого есть намерение. Намерение ради отдачи, использовать то, что есть в него, ради отдачи. И тем самым каждый желание получить с намерением ради отдачи становится таким, как свет. Только в правильном отношении ко всей системе я раскрываю мое подобие свету. И в этой же мере я чувствую его. Я чувствую Творца. А на самом деле я чувствую не Творца и не свет. Я чувствую свое исправление. Это то, как мы говорим, что мы никогда... Как в материальном, где мы лишь черная коробочка, и все, что мы ощущаем извне, это наши внутренние реакции, как барабанная перепонка уха, которая ощущает какое-то колебание, но лишь ощущает внутри себя. Так и в духовном, когда есть массаж, и хотя поступает, может быть, какой-то свет, я не знаю, что поступает ко мне, но я чувствую от него результат, соответственно, моим решимот. Мои решимот, решимо от света и решимо от клей, и авиют. Это мера масаха, скажем. Мера масаха, а это мера авиюта. Только, соответственно, этому я раскрываю, кто такой Творец. Я вообще не знаю, кто он. Здесь это простой свет, от смуто, непостижимая сущность. Вне клей. Свет — это уже явление внутри клей. Поэтому невозможно, нельзя нам представить нечто, что находится вне общества. И здесь это составляет трудность между индивидуумом и обществом. Тогда становится понятным смысл традиции проводить различия между Аллахой, сводом законов, и Агадой, сказанием. Лишь только в Галахе принят закон индивидуум большинство в соответствии с большинством. В Агаде же иначе. Сказанное в Агаде относится к тому, что находится выше существования жизни общества. Ибо они говорят как раз о вещах, определяющих отношение человека и Творца, в той части, которая не имеет никакого отношения к физическому благополучию общества. И поэтому нет никакого права и оправдания у большинства взять и отменить мнение индивидуума. И каждый пусть сделает так, как считает правильным. В то время как законы, касающиеся существования общества, должны полностью соблюдаться человеком, и здесь не может быть иного порядка, кроме закона следования за большинством. Здесь он объясняет нам об обществе обычном человеческом. Эгоистическом, что если приходит туда индивидуум и увлекает общество к исправлению, к духовному продвижению, то, естественно, даже если общество составляет несколько миллиардов, оно должно прислушаться к этому индивидууму, если он особенный, и это то, что всегда рассказывается в сказаниях, тогда весь мир должен следовать за этим индивидуумом. В то время как, если мы говорим о человеке, который входит в общество, целью которого является духовное продвижение, и хочет с его помощью развиваться, тогда он включается в закон, когда большинство и индивидуум и следовать за большинством. Закон подчиняется большинству. Если мы говорим о лидере, руководителе, который находится над обществом, тогда общество должно прислушиваться к нему и следовать за ним к цели. Если же мы говорим о человеке, который находится внутри общества, когда само общество стремится к цели, то тогда человек, входящий в такое общество, обязан включиться в общество и вместе с ним продвигаться к цели. Понятно? Это зависит от того, о каком обществе мы говорим. Здесь мы говорим о группе, группа учеников, допустим, даже если у них есть учитель и так далее. А здесь мы говорим о человеческом сообществе. Человеческое сообщество, у которого нет направления, нет вообще ничего. И здесь у нас есть лидер. И тогда они должны прислушиваться к лидеру, а здесь уже у них есть направление. Или у них есть лидер, но их направление и направление лидера такое же, одно и то же.
Барур?
Ясно?
Есть
вопросы есть? Нет. Орен, по отношению к человеческому обществу, что этот лидер, как он будет их вести, что им необходимо, в чем интеракция между ними? Еще не пришло время, не знаю. Ты меня спрашиваешь о будущем. Будущее может быть, судя по тому, насколько будет достойно поколение, будет ли слушать, прислушиваться, не будет, насколько будет один или несколько великих людей в поколении. Я не могу сказать, как это проявится. Зоар говорит, что Баал-Сулам пишет, что такое раскрытие Машиаха. Знание науки Каббала, которое проявляется миру, это называется приход Машиаха. Машиах. Ты помнишь, да? Где мы здесь это читали? В Панимейрот. В предисловии, может быть, найдете пока что. Должно ли быть это с каким-то лидером или каким-то, когда кто-то объясняет и помогает и обслуживает все человечество в поставке знаний, каких-то советов и так далее? Конечно же, людям это нужно будет. Как это выразится, какая форма будет этого, форма выражения этого в этом мире, я не знаю. Я думаю, что это будет как академия какая-то, какой-то наделенное полномочиями тело, когда люди уже способны дать настоящие правдивые ответы и могут между собой тоже разъяснить все трудности, как в лаборатории, когда, допустим, находят, выпускают лекарства, проверяют его, знают все составные, все компоненты, как они действуют, каждый из них, каковы результаты после испытаний. И если в такой форме эта группа способна себя продвинуть к окончательному исправлению в нескольких этапах, уже на настоящих этапах, когда находится на духовных ступенях, больше, чем за человечеством. Конечно же, это может служить примером, моделью и предводящей группой для всех. Может быть, это будет один человек, который ведет группу, или каким-то образом, я не могу сказать. Те вещи, которые не облачились в этом мире, у нас нет. Мы же не раскрываем будущее. И действительно, нет у этого никакой формы, известной и изначально. Возможности, варианты, да. Но, вне сомнений, должно быть какой-то организм, который будет заниматься этим переходом. Потому что это будет первый раз, когда человечество, в человечестве переход к новому этапу произойдет посредством понимания и желания и надобности, чтобы они захотели это, как и написано, что 100 человек держали одного человека в его одеяниях, то есть его внешностью. Объясни нам свою внешность во внешней форме, кто мы и куда мы, как там написано. Но, конечно же, еще будет много групп и соединяться вместе, разъединяться, пока не проявится это состояние. Нужно понять, что и наша группа, насколько она раскрывается и продвигается, ее продвижение и продвижение каждого зависит от того, насколько мы продвигаем мир, потому что это сейчас это за счет и цель – это раскрытие Творца творением, это дни Маши, раскрытие общего познания Творца миру. Поэтому нету тут личного расчета ни с кем, а каждый, который работает в личности, он включается в общее, и когда принимает участие в той же мере, он удостоится раскрытия и достижения цели, реализации цели. Страница 241. Ну, давай, прочти. Это в самом начале?
Окей.
Страница 240, пункт, и этим поймешь, что, что написано в Зор, что в этом соединении с книги Зор на Израиль выйдут из изгнания. И также еще во многих местах, и только при распространении Каббалы во множестве народа удостоимся полного избавления. И как сказали мудрецы, ее свет возвращает к добру. То есть почему мы удостоимся избавления? Потому что есть в ней свет, который исправляет свет. Ее свет возвращает к добру. То есть это... Он всегда под Торой имеет в виду Каббалу, и это действительно на самом деле это так и есть. И это проверьте как следует, ведь только свет, внутри которого есть золотые, как золотые яблоки, это великое свойство возвращать человека к добру. И это единственное то, что... То есть, кроме как... Не как, кроме как постижение Каббалы. То есть, меня спрашивают, что весь мир должен будет учить Каббалу. Да, все должны будут знать хотя бы элементарные вещи о духовной природе. Иначе жизни... И человек не сможет исправить себя, не сможет даже знать, ради чего и к чему он идет. Малейшие знания, простейшие, каждый должен будет знать. У него будет потребность к этому. И он все-таки должен будет раскрыть это сам. Кроме как, он говорит, постижение внутренности Торы. То есть из изучения он придет к постижению внутреннему. И также полное постижение Машиаха написано, это наша мудрость, то есть только для мудрых это проявление. И он пишет, в сердце каждого мудреца дал я ему мудрость, то есть в каждом мудром сердце, и также при распространении большого... в обществе народа, то есть именно как раз в народе, не к профессорам, не к религиозным, а иди именно к народу, именно к народу. Таким образом, чтобы мы были достойны получить награду от Машиаха. То есть распространение и Каббала, и Машиах зависят друг от друга. То есть здесь он этого не написал. И увеличение этого, это распространение во всех мирах. Что значит приход Машиаха, проявление Машиаха? Это проявление всей науки Каббала, которую, чтобы человек знал, как мир построен, что от него хотят, в чем суть, как он может включиться в это. Это все называется раскрытие Машиаха. Потому что из этого у него исправление. Машиах — это исправление. Итак, мы продолжаем на странице 213. В жизни общества действует закон подчинения меньшинства большинству. В результате исследования мы пришли к пониманию определения свободы личности, так как на самом деле существует большой вопрос, откуда, на каком основании большинство взяло на себя право подавлять свободу личности и лишать ее самого дорогого, что есть у нее в жизни, ее свободы. Так что на первый взгляд нет тут ничего, кроме насилия. То есть мы видим, что эти две силы, они противостоят друг другу. Один и общество. И как доброе, и как злое. Один входит в общество или не входит в общество. То есть со стороны природы его принуждает быть в обществе. С другой стороны, может быть, у него есть уже желание к духовному. Он входит в общество, и он должен просто преклониться перед собой. и все-таки заключить себя и расти, растет ли он в обществе и тем самым отменяет себя, в чем же его личность тогда? Его свобода только в том, что он отменит себя, то есть каждый отменяет себя и все. И в чем же общество, если не собрание единиц, или это собрание единиц с желанием отменить себя абсолютно вдруг в этом собрании единиц раскрывается какое-то высшее свойство, и тогда оно себя светит собой на всех, и тогда в них раскрывается Творец, который хотят отменить себя, и уже природа их меняется. Может быть, что такое общество? Может быть, отменяться перед обществом, это у меня называется отменяться перед Творцом, когда я представляю себе общество, это то общее кли, которое находится во взаимной любви, при отдаче и возлюбе ближнего себя, как самого себя, и уже сейчас представляет это себе, что в этом присутствует высший свет, который является Творцом. Может быть, по отношению к этому я отменяюсь. Что все-таки... Какова законность, которая здесь должна быть? Где я здесь нахожу при своем поведении свободу выбора? Однако, мы уже объяснили, что это закон природы, заповеданный свыше. Поскольку управление обязало нас жить в обществе, то само собой разумеется, что каждому из членов общества вменяется в обязанность служить обществу и заботиться о его существовании. А это не может быть осуществлено иначе, как только исполнением закона подчинения меньшинства большинству, когда к мнению одной личности не прислушиваются. То есть, если говорить о человеческом обществе, то, конечно же, каждый, кто находится в обществе, обязан заботиться о здоровье общества. И это до... Прежде здоровье единицы. Здоровье общества важнее, чем здоровье единицы. И из вышеизложенного следует, что это и есть источник права и оправдания того, что большинство принудительно лишает личность свободы, порабощая ее. А что такое свобода личности? Его духовная или материальная? Или материальная жизнь? Что от него требует общество? Насколько быть ей отданным? Или общество может быть на нескольких уровнях? От уровня общества воров, шутов, простите, более точно, или на уровне Хевра-Кадиша, на бесконечном уровне. На любом уровне может быть общество. То есть в той мере, в которой включается человек в нее, когда она становится его обществом, это он каждый раз должен себя принижать себя по отношению к обществу. И путем чего продвижение, кто будет двигать общество вперед, отмена каждого по отношению к обществу, это по сути продвигает человека двигаться общество к более высшей ступени или эти единицы, которые захотят себя проявить. Поэтому совершенно ясно, что во всех тех случаях, когда не затрагиваются интересы материальной жизни общества, нет никакого права и оправдания у большинства ограничивать и ущемлять в какой бы то ни было свободу индивидуума. Вот. Здесь он это разделяет в ясной форме. Я нахожусь в этом мире в двух общество. Одно общество – это большое общество из 7 миллиардов человек, и в этом тоже есть разделение на меньшее общество, но это все наш мир. И одно и другое общество – это мое духовное общество, путем которого я получаю свою духовную жизнь. Путем большого общества я получаю материальную жизнь, путем маленького – духовную жизнь. Так что в большом обществе какой закон? Как, что он говорит? За большинством идти. И нет у меня выхода, и человек должен идти за это. Поэтому каббалисты принуждают человека, гражданина, идти в армию, быть человеком, как все, работать. У Рабаша это было обязательным, работать, как и каждый, и сам он по себе работал. Потом и сам он работал всю жизнь, потом вышел на пенсию. Так все каббалисты, потому как человек должен быть включен в мир, в единое кли, в одну систему, и прислушиваться к тем всем законам и пользоваться теми же самыми вещами, как и весь мир. Дана врачу право врачевать. Все, что есть в материальном мире, в точности, по внешним действиям быть как все, без никаких различий. И те, кто делают это, преступники и разбойники, которые предпочитают силу какому-то не было права и справедливости. Если они начинают от него отрезать возможность развиваться духовно и внутренне, судя по тому, как они думают, что должно быть. То есть человек в материальной форме, на материальном уровне идет за большинством материальным, а в духовном он идет, может быть, даже против них, и это два уровня, которые один другому не противоречат. Ибо в данном случае управление не обязывает личность подчиняться желанию большинства. Бальсалам говорит о силах природы, и так это свыше. Если мы будем делать иначе, то будет причинен ущерб. То есть два уровня нашего отношения к миру, к окружению. К большому окружению общества мы относимся так, что мы им даем то, что им нужно, как каждый, как гражданин, и все. А наше духовное развитие мы обозначаем и определяем по нашему маленькому обществу, и туда большое общество не может вмешиваться. И так это предопределено высшим управлением, а не что каждому удобно, как он хочет, а тот, кто путает и не упорядочивает эти вещи правильно, он получает ущерб и в материальном, и в духовном. Я каждый день слышу вопросы от новичков, как сделать свою жизнь. Если мне жена так говорит, родители так говорят, я могу так делать, всяк делать. Стоит, не стоит. Тут есть ясные законы. Так что по делу. Человек женатый и учит каббалу, как вести себя дома. Дай жене, дому, детям все, что им нужно, кроме души. Душа не относится к этому материальному миру. Душа даже к тебе не относится. Душа относится к слиянию с Творцом, к высшей силе. Тебе нужно заниматься и так, чтобы она приняла то место, где должна быть. Для этого Гальгальта. Для этого ты совершал кругообороты, так что занимайся по делу. То есть есть тут две вещи. Поставлять то, что ты можешь, и то, что они просят на материальном уровне. На духовном уровне это ты никого не слушаешь, это твоя личная жизнь.
Есть вопросы?
Есть вопросы? Только без плача. Я не понял, что вы сказали. Вы сказали, что душа и к тебе не относится. Конечно, душа к тебе не относится, эта часть свыше, часть от Адама решен, которая испортилась, и тебе нужно ее туда вернуть. Ты не хочешь, тебя будут бить, и все. Душа не относится к человеку. Не принадлежит, простите, человеку. Что это за система? Куда нужно вернуть? Кто такой я в этой системе, который возвращает душу? Это мое решение. Но сама часть это не то. Это не искра масаха. Это не мое. Еще вопросы? Нив. Насчет материальной жизни. Если сейчас я стою перед дилеммой работать такой или другой, мне следует предпочитать что-то, если есть какое-то столкновение между материальной и духовной жизнью, могу ли я сейчас занять хорошую работу с хорошей зарплатой, но мне придется там работать 12 часов, как, допустим, современный хай-тек. Когда-то человечество думало, что будет работать 10, 8 и 6 часов, а на самом деле наоборот. Человечество продвигается. Как ты говоришь так, если мне идти на работу 12-часовую, и тогда я не смогу прийти на уроки, и что мне делать? Или я иду на работу 8-часовую, и тогда я приду на урок. И в чем проблема? Как ты думаешь? В материальной жизни нет разницы. Ты должен поставлять домой то, что необходимо для существования семьи. Все. Теперь, это никоим образом не должно быть в столкновении с духовным продвижением. Конечно, нет хлеба, нет Торы. Нужно об этом заботиться. Но после того, как ты позаботился о хлебе, ты уже должен заботиться о Торе, о свете, который поступает и должен в тебе распространяться. Это если нет, то ты семье не доставишь хорошей жизни то, что получишь. В духовном, в конце концов, придет и в семью. Мы видим много семей, которые работают тяжело и хотят воспитывать детей. И так семья старается и старается, и мы видим, что они приходят к хорошим результатам. Нет, почему нет? На самом деле, почему нет? Потому что это не эта цель. Внешнее управление не этого ждет. Ты работаешь не по общей формуле мира. Хотя вроде бы ты так стараешься, но не идет. Так что работай по формуле. А формула, он тебе говорит какая-то. Дай то, что нужно для существования семьи, и потом проверь. Можешь ли ты что-то дать душе? А если нет, как под балансом, то будут такие проблемы свыше, чтобы тебя сбалансировать и ввести в правильное направление. Наука Каббала предназначена для того, чтобы ты нашел верную формулу, как вести себя в этом мире, чтобы в этом мире постичь бесконечный мир, духовный мир. Ты его постигаешь здесь, на земле, в этой жизни, вместе с материальной жизнью, как Баал-Сулам описывает нам в последнем поколении. Что такое поколение особое такое, исправленное, которое действует в точности с общей природой, по правильной формуле, которую нашел сам, из исканий, из выяснений, из того, что выстраивал себя в этом поиске в правильной форме, тогда отношение к самому себе и к обществу, к семье и к общему закону, к Творцу, это все одно и то же. От меня к семье, к товарищам, ко всему человечеству, и к Творцу, и к действительности, это одно и то же. У меня нет никакой, никакого уклонения. Сюда дал, сюда не дал. Здесь чуть-чуть отрезал. Нет, все упорядочивается, потому что я нашел правильную формулу. Вот и все. Это непросто. Но это, по сути, то, что мы понимаем. Поэтому Каббала, наука Каббала должна дать ответ всем проблемам человека на всех уровнях его существования в обществе и так далее. Гилад, в чем граница, которую человек должен сказать семье, обществу, неважно. Здесь не вмешивайтесь, это духовный вопрос. Мы видим, что есть люди, которые зарабатывают минимальную зарплату, приходят домой, дают это жене, и всем понятно, что больше ничего не поделаешь. Тяжело. Тяжело. Можно сказать, что даже невозможно просуществовать. Но это то, что есть. И семья как-то из безвыходности, но существует. Есть такие, которые приносят столько, что все есть. Но еще не достает добавить немножко в банк. Еще нолик, еще два нолика, три нолика. Без этого чувствовать, что чего-то не достает. Как может быть, что... То есть... То, что описывает Бааль Сулам, вещи необходимые, есть вещи, которые уже излишества. Разница... И установление уровня между ними, это делает сам человек. И это зависит от его уровня развития. И поэтому ни в каком месте ты не увидишь цифр или какой-то точной формулы. Потому что ты должен найти формулу. И мы это учим из опыта Бааля Сулама, Рабаша. Бааль Сулам, когда был учеником, когда он приходил на уроки и вдруг сказал, что есть у него лучшая работа, но в то время в Тнуве, когда там раздавали булочки или халы утром, и он не сможет прийти на урок. Нет, нет, простите, это не так было. Как это было? А, он сказал, что он устал и не может встать. Он устал и не может встать из-за работы, и он тяжело работает, и он должен спать всю ночь. И вдруг перестал приходить на уроки, и потом его уволили с работы, дали ему работу на Тнуве, и тогда он раздавал все эти булочки в то время, в утреннее время, когда... И он сидел и учился. И у нас тут тоже, и у него тогда был закон. Человек, который не может участвовать в утреннем уроке каждый день, это уже должно быть какая-то война или какая-то болезнь, не дай Бог. Но это не то, чтобы он выбрал такую жизнь. Перед утром он должен учиться и с этим выйти в свой день и вместе с тем, что изучал, и вместе с этим выйти в мир и все это передавать в мир. Не разговорами, а в его внутренней работе, в его внутренних выяснениях. Но без этого начинать день, это просто... Это уже надобность, необходимость в духовном. Только не это. И поэтому так же и мы. Тот, кто приходит сюда, это условие. Тот, кто приходит сюда, приходит учиться. утренние часы вечером, может, не может что-то сделать, это уже его дело. Но это необходимо. И тут нельзя никого прислушиваться, никому. Пожалуйста. В духовной жизни действует закон, обязывающий большинство следовать за личностью. И выясняется, что в том, что касается духовной жизни, нет никакой естественной обязанности личности перед обществом. А как раз наоборот. Тут действует естественный закон большинству склониться перед личностью и служить ей. Естественный закон имеется в виду, что он включен в природу. Если ты не идешь этим путем, то ты портишь природу, то есть влияние природы. Ты не находишься в слитии с этим, с этой природой, и это действует каким-то испорченным образом, перевернутым, и тогда ты чувствуешь страдания и порчу в различных вещах этого мира. Как тот человек, который у него была возможность учиться, он прекратил учиться, его исправили другим образом. Конечно, не духовным образом, но путем этого страдания, которое сейчас испытывает, это какое-то исправление, посредством чего он опять продвинется к предыдущему состоянию. Нет выхода, либо путем Торы, либо путем страданий. И это ясно, и сказано в статье «Мир», есть два пути управления, идти по которым оно обязало нас, воздействуя на нас так, чтобы привести к конечной цели творения. И первый – это путь страданий, заставляющий нас развиваться без нашего осознания. Второе – путь кабалы и мудрости, ведущий к нашему осознанному развитию без каких бы то ни было страданий и принуждений. И мы, по сути, выбираем из этих двух путей, как продвигаться, или в каком-то сочетании их двух. И поскольку в действительности в любом поколении более развиты отдельные индивидуумы, то когда большинство осознает необходимость избавиться от невероятных страданий, начав развиваться по своей воле и по собственному желанию, то есть путем кабалы, тогда они обязаны подчинить индивидууму себя и свою телесную свободу и выполнять ее распоряжение и принять тот бесценный дар, который он предложит им. Ничего не поделать, потому что он знает путь, а они пока нет. Но если они поймут, что есть путь страданий, путь Торы, и все-таки стоит идти путем Торы, которая является также легким, более легким путем.
Есть какая-то психологическая трудность изменить, принять на себя, что есть мировой закон, и стоит мне это знать, этот закон. Если я буду знать и буду подобен ему, соответственно ему, вся моя жизнь изменится, как и моя природа. Когда я ее знаю и иду по ней, то я преуспеваю. А если нет, то я ничего не могу построить никакую машину, чтобы она работала. С чего бы ей работать? И если большинство общества достаточно, чтобы понять это, они приходят к индивидууму и так же, как стадо за пастухом. То есть большинству, все 7 миллиардов, им не нужна мудрость, им нужна только душа. Советы, чтобы выполнять их. И то, что кто-то раскрыл какой-то закон, другие не должны пройти все эти этапы и тоже раскрыть закон. Они должны знать, как выполнять в своей жизни, по сути, этот закон, чтобы улучшить свою жизнь. Поэтому нам не нужно обучать на такой глубине. Есть Тора индивидуума и Тора большинства. И индивидуум должен, как ученый, стараться выявлять все связи, выявлять основы на всех уровнях Авиюта, все связи между душами, а то, что он учит большинство, это только практика, каббала на практике. И таким образом, в том, что касается духовного, право большинства становится их долгом, и действует закон следовать за индивидуумом, то есть за развитой личностью. Ведь каждому ясно, что развитые и образованные личности составляют очень незначительную часть общества. Это значит, что успехи и достижения всего общества в духовной сфере определяются меньшинством. Исходя из этого, общество обязано, как зеницу ока, беречь идеи этих личностей, дабы не исчезли они из этого мира. Ведь оно должно знать с полной уверенностью и несомненной очевидностью, что прогрессивные и истинные идеи находятся в этом мире не в руках властвующего большинства, а именно у самых слабых, то есть незаметного меньшинства. Так как вся мудрость и истина приходят в этот мир в незначительном количестве. Вы это подчеркните, это очень важная строчка. Поэтому мы призваны охранять идеи каждой личности, потому что слаба способность подавляющего большинства разобраться в них. Это чудо, и это действительно огромная разница между тем, что думает человечество, между различными демократиями, всякой корректной политикой, и все эти глупости современного общества, которое оно хочет ввести, приводит ущерб и разрушает себя, идет против природы, потому что все построено по пирамиде, и по пирамиде должно осуществляться. И ни один не равен другому, ни в плюс, ни в минус. Но соблюдать этот закон, понимать его в общественной пирамиде и знать, что нельзя приходить с требованиями каждому в духовном его развитии и определять, как это должно быть, это проблема мира. Поэтому человечество должно заботиться о и не приходить в принуждение каждого, что он должен быть таким или религиозным, или атеистом, а каждому дать возможность искать и найти то, что он думает, что ему близко. И тогда человек пройдет этапы и умудрится опытом, и прояснит, выявит, и, может быть, от кругооборота к кругообороту, и приведет себя к верной форме. И все. В этом, по сути, закон между индивидуумом и большинством. Из того, что было сейчас сказано, что выбор у индивидуума или у общества? Не там и не там. Смотря на каком уровне мы говорим. Мы говорим о духовном развитии, то какое общество может выбрать вождя? Что оно понимает в вожде? Это большой вопрос. Как стадо может выбрать пастуха? У стада нет головы. Что значит выбор? Значит, выбирают настолько, насколько у него более белая улыбка, да? Как в Америке. Судя по чему выбирают. Что такое опрос? Опрос общества. Что общество понимает? Даже насчет того, что происходит в Израиле, размежевание и так далее. Народ знает, что происходит, народ знает, что там за кулисами происходит, что там американцы, что арабы, и кто еще знает, какие там факторы. Поэтому народ не знает ничего, чего спрашивает. Единственная форма
правильного управления. Это властвование. Поэтому все остальные демократии ты уже путаешь пирамиду. Ты ставишь кого-то, кто не знает ничего, и вдруг его поднимаешь, судя по чему? Потому что он красивый. Я хотел спросить о некоторых терминах, которые вы произнесли. Что такое отмена, самовключение, принижение? Это отношение между свойствами, одно по отношению к другому. Связь или отношение между свойствами, которые есть между ними. Слияние, удаление, сближение. Ицик, в одном месте, в едином месте может быть также и единая группа. Если группа находится как одно, то она может быть как одно по отношению к человечеству. Но это в той мере, что в которой они находятся как один человек с одним сердцем, тогда нечего их разделять, и они действительно как один, и могут быть вождем. Но если нет между ними еще этой единой силы, которая сливает их вместе, насколько бы они ни старались выглядеть перед миром как одно, но внутри них не работает эта сила, они не достигли этого слияния как единый, то они не могут быть вождем для всего мира. Только один, как один человек. То есть до тех пор, пока группа не достигнет слияния, она не может себя представлять как единое. У нее не будет силы управлять миром, и тогда придет порча. И будет группа более развитая по отношению к группе менее развитой. Ну, посмотрим, как это образуется в мире. Я надеюсь, что мы сделаем правильные шаги, и мир, мы увидим правильные шаги, и мир увидит, что есть общий закон. Тут вся трудность. Общий закон действительности, который работает над нами, и в его раскрытии мы приходим ко всему добру. Это все, что мы учим в науке Каббала. В чем этот закон? На этом мы закончим сегодня, продолжим завтра.